Примерно в это же время принц Бастард Элмар сидел в своей библиотеке, запершись на ключ, и мрачно смотрел на стоявший перед ним кувшин вина, к которому так до сих пор и не притронулся. Он боялся идти в спальню, зная, как легко несравненная Азиль улавливает малейшие изменения его настроения. Если она спросит, что с ним, что ей ответить? Ведь предупреждай, не предупреждай, завтра же все Ольге расскажет. Поэтому первый паладин сидел и ждал, пока Азиль уснет, чтобы она не заметила и не начала расспрашивать. Не обманывать же ее, если спросит. Недостойно. Выпить хотелось зверски. И не просто выпить, а напиться до умопомрачения. Но пить он тоже боялся, зная, как легко у него развязывается язык от вина, и опасаясь не удержаться и сболтнуть лишнее. Поэтому он просто сидел и смотрел на кувшин. А перед его глазами стоял усмехающийся мистралеец и говорил: «Только ты постарайся, как в прошлый раз, напасть сзади и без предупреждения». И Элмару тоже почему-то было больно. В королевском кабинете сидел, зажав в зубах погасшую трубку, его величество Шалар III, который пытался перед отъездом хоть немного привести в порядок дела, основательно подзапущенные за последние дни. Однако, как ни старался король вникнуть в смысл лежавшего перед ним рапорта от Флавиуса, смысл этот каким-то образом ускользал от его понимания. Возможно, просто потому, что его величество недавно пришел с официального приема, где слегка выпил. А может быть, потому что вместо изучаемого документа перед его взором стояла наглая ухмыляющаяся физиономия и ехидно вопрошала: «А королям подобает ныть?» И королю тоже было больно. В лаборатории мэтра Истрана у большого зеркала выбивался из сил принц Мафей, пытаясь нащупать хоть небольшой просвет в сплошной черноте, окружавшей дворец. Почему-то проклятое зеркало у него работало только в пределах дворца и с настройкой на помещение, хотя он своими глазами видел, как мэтр делает это на любом расстоянии и с настройкой на конкретного человека. Значит, возможно, просто у него не получается. Он видел, как это делается, и даже понял принцип, но практически ничего не мог сделать, хоть сядь да плачь. И Мафей сидел и плакал. И все равно снова и снова пытался нащупать ту нематериальную нить, которая, как он видел, должна связывать мага с объектом поиска. Пытался и не мог. Может быть, потому что всякий раз, когда он наблюдал за действиями наставника, тот искал либо ученика, либо воспитанника, и нить у него была ровная, широкая и белая, а у Мафея получалась синяя, тонкая и обрывалась, едва достигнув непробиваемой черноты за стенами дворца. И невозможно было понять, что это значит. То ли, что ученик мага просто замахнулся на нечто недоступное ему по уровню, то ли, что у него нет достаточной связи с объектом поиска, то ли, что этого объекта и в самом деле нет в живых. И думать об этом было больно. В спальне Эльвиры, уткнувшись лицом в плечо хозяйки, тихо плакал принц Орландо, он же товарищ Пассионарио, он же и так далее. Он до сих пор не решился появиться на базе, настолько ему было стыдно показываться на глаза Амарго. А еще ему было больно, как и всем. И, может быть, даже больнее, потому что, говорят, эльфы чувствительнее, чем люди. И, как и у всех, у него тоже все время стоял перед глазами Кантор. Только не такой, как сейчас, а прежний, знаменитый маэстро, его наставник. Он яростно кричал что-то о презренных плагиаторах и с размаху опускал на спину нерадивого ученика ножку от пюпитра. Но по сравнению со всем остальным это как раз совсем не было больно. В это же время Ольга неторопливо топала по темной улице и размышляла о высказанных Жаком предположениях. И чем больше она размышляла, тем меньше ей все это нравилось. Как ни горько было это сознавать, в словах Шута имелась изрядная доля правды. Очень даже могло случиться, что Диего действительно остался без телепорта и теперь добраться до нее не сможет никак. То есть совсем никак. Ведь в Галдиану его больше не пошлют, да и вообще никуда не пошлют. И вполне вероятно, что она его не увидит, как выразился Жак, до самой победы и очередной революции. А то и вовсе никогда. Ведь победа — это предполагаемая не завтра и не через Луну, если вообще когда-то будет. Вон тянется у них все это безобразие 20 лет, и еще столько же протянется. И что, он ее будет все эти годы помнить и ее одну любить и ждать? Смешно. Погрустит и забудет, дело житейское, если еще не забыл. Мало их у него было. А вот она, сможет ли она забыть его так же легко? Его глаза то устало-печальные под полуопущенными черными ресницами, то азартно-веселые с такой же лихой чертовщинкой, как у барда с портрета, то пронзительно мудрые, то безумные от страсти. Его улыбку, то мягко светящуюся тихой лаской, то искрящуюся отчаянным разудалым весельем, то невеселую, перекошенную на одну сторону. Его безграничное понимание абсолютно всего и детский восторг перед чуждым и непривычным. Его манеру стебаться серьезной миной, трахаться в неподобающих местах и давать парадоксальные советы. И просто, как с ним было здорово, с этим безбашенным мистралийцем. Разве можно это забыть? А если с ним все-таки что-то случилось? Пробилась сквозь сладкие воспоминания болезненная мысль, сверлившая Ольгу уже который день. А если как раз и сбылось предсказание? И они все знают, а ей боятся сказать. Если его все же замучили до смерти, и он сейчас валяется, как вон та дохлая кошка под забором. Она попробовала себе представить его мертвым, и в памяти тут же всплыло изувеченное лицо ее мертвого супруга из кошмарного сна, отчего Ольгу пробрала дрожь. «Нет, не надо!» — отчаянно заметались испуганные мысли, взвившись стаей всполошенных птиц. «Пусть лучше он ее забудет, пусть бросят, но пусть он будет жив!» Она шла, слушая сзади легкие шаги своих ненавязчивых охранников, молча глотала слезы и изо всех сил пыталась унять разыгравшееся воображение, живо рисовавшее ей любимого человека, измятой тряпкой лежащего в мусорной куче, как та самая дохлая кошка, мимо которой она прошла минуту назад. Стоит ли говорить, что ей тоже было больно? Сам Кантор в этот самый момент лежал, обессиленно припав лицом к влажной от росы траве, и в который раз ругался с внутренним голосом. Голос утверждал, что если он попытается снова встать, то умрет на месте. А Кантор, матерясь и проклиная все на свете, доказывал, что как раз наоборот, если он не встанет и не сядет на эту проклятую тупую скотину, на которой с седлом-то невозможно ехать не то что Бизонова, и не поедет сию же минуту дальше, то вот тогда он точно умрет, потому что его догонят и убьют. Кантору тоже было больно, но, разумеется, по совсем другой, более простой причине. Жак прекрасно понимал, зачем он вдруг понадобился мэтру Альберта, и о каком таком ценном приборе идет речь, но все же идти было слегка боязно. Он все утро колебался и уговаривал себя, что ничего страшного не случится, что не убьют же его за этот сейф, тем более причина была уважительная, и что мэтр Альберта, он же Дон Рауль, он же товарищ Амарго, не злодей какой, а нормальный мужик. Просто не может теперь сейф закрыть без посторонней помощи. Да хочет, наверное, убедиться, что информация не поползла по миру. Но все равно было боязно. И когда Жак переступал порог лаборатории, колени у него слегка дрожали. «Но что ты трясешься, как припадочный?» — устало вздохнул мэтр Альберта, он же Дон Рауль и так далее. «Не убью я тебя, не бойся, заходи». Он выглядел очень старым и несчастным, и сейчас действительно больше походил на мирного алхимика, чем на отважного командира повстанцев, и тем более полевого агента секретной спецслужбы. «Здравствуйте», — неуверенно поздоровался Жак. Он тут же перестал бояться и, напротив, проникся сочувствием к несчастному агенту. Бедняге и так приходится в трех местах вертеться, а ему еще поручили воспитывать товарища принца, от которого надо наркотики в сейф прятать. Может, конечно, с этим почтенный мэтр и перебарщивает, как все наставники, но все равно делать из эльфа политика задача такая, что умом можно тронуться. «Если уж ты что-то ломаешь», — так же устало и обреченно продолжал несчастный мэтр, — «хотя бы прибирал за собою, когда уходишь. 3 дня сейф нараспашку, и замки на дверях взломаны. А если б сюда кто-то зашел?» «Извините», — покаялся Жак, — «мы очень торопились». «А потом нельзя было прийти, когда перестали торопиться, или просто струсил?» «Давайте я посмотрю», — покорно сказал Жак, которому нечего было возразить. «Я думал, вы сами сможете, а как мне вас называть?» «Здесь я мэтр Альберта», — ворчливо отозвался мистралиец. Он тяжело поднялся, дотянулся до развороченной аптечки, которая теперь стояла на столе, и бросил в рот пару таблеток. Затем как-то безнадежно и чуть ли не жалобно спросил: «Этот раздолбай у вас не появлялся?» «Он опять пропал, паршивец. Я с ума схожу, не знаю, что с ним теперь. Еще и напился где-то. А он же пьяный, полный идиот. Во что угодно мог встрять». «Появлялся», — утешил его Жак. «Не беспокойтесь». «Ты его видел?» — с надеждой вскинулся мэтр Альберта. «Он у вас?» «Я не видел, мне король говорил. Я спрошу, если хотите, может, он до сих пор у нас. Вы, правда, не переживайте, с ним ничего не случилось. Когда он пьяный отправился на подвиги, мэтр Истран его отловил и обезвредил. Он, наверное, или у него, или у Эльвиры сидит. А может, вернулся, просто вы не знаете. Вы давно у себя не были?» «Тогда подожди, я на базу смотаюсь», — вздохнул мистралеец и принялся стаскивать мантию. «Займись пока замком, а потом запрешь двери и посмотришь контролку. Ты там что-то такое наворотил, что я теперь в систему войти не могу. Вот уж пусти ломовика к технике». «Да что вы!» — засмеялся Жак, недоумевая, как же он сам не догадался. «Я вам просто шлем отключил. Там есть такая маленькая опция — вид нейроконтакта. Я ее переключил на штекер, и теперь машина вас в шлеме не признает. Вы что, сами не могли посмотреть?» Мэтр Альберта опустил уже задранный подол мантии и подошел поближе. «Откуда я знал? Я эту опцию никогда и не открывал. Назад переключить не мог? Делай, как было, да я сейф закрою». «Вы с вашими мистралийскими стрелками уже забыли, как с техникой обращаться», — подколол его Жак. «Или просто не подумали, что на свете люди с имплантами бывают?» «Да я и раньше про эту опцию понятия не имел. Что я, по-твоему, специалист по вашей этой технике? Если хочешь знать, я вообще ее поначалу боялся». Жак остановился со шлемом в руках и с тихим ужасом посмотрел на собеседника. «Вашей техники?» — повторил он, не вполне веря услышанному и надеясь, что мэтр Альберта просто оговорился, слишком вжившись в образ. «А разве вы не...» «А что тебя так удивило? Я местный, настоящий мистралиец и, между прочим, настоящий алхимик. Или ты думаешь, мы настолько тупы и примитивны, что техника нам вообще недоступна?» «Нет, почему же?» — смутился Жак. «Я думаю, король бы вполне потянул. Просто не знал, что такое вообще практикуется — вербовать агентов из местных, посвящать их во все подробности». «Зато сам короля посвятил во что только можно», — тут же перебил его мэтр Альберта. «Кто тебя за язык тянул?» «Я нечаянно», — вздохнул Жак. «Кто ж знал, что он такой внимательный окажется и раскрутит меня так запросто? Вы б сами попробовали что-нибудь соврать его величество, я б на вас посмотрел». Раз уж об этом речь зашла, мистралиец тоже вздохнул и взял с полки спичку и алхимическую горелку. «Давай поговорим серьезно. Ты займись пока замком, а я сварю кофе. На базу потом наведаюсь. Если честно, мне как-то даже страшновато встречаться с пассионарио. Я ему такого наговорил сгоряча». «Король мне рассказывал. Что ж вы так? Не знаете, какой он впечатлительный? А если бы он пошел да руки на себя наложил сдуру? Они же ненормальные, эти эльфы. Разве он так уж был виноват, как вы ему расписали?» «Частично», — поморщился алхимик. «Но все равно сорвался я тогда, не выдержал. Как увидел, что от Кантера осталось». «А ошибиться вы не могли?» — с надеждой спросил Жак, ковыряясь в замке. «Какой тот код был изначально?» 3-18-42. «Я теперь уже и не знаю. Поначалу все были уверены, что это Кантер, а теперь возникли сомнения. Пришел один, в общем, родственники у него есть, и один из них маг. Так он пришел и решительно заявил, что это не Кантер. Объяснить свою уверенность он не смог. Поди пойми, то ли магически распознал, то ли просто с горя, знаешь, как бывает, до последнего не верят. Обещал проверить и точно сказать. И если он научным путем убедится, что это все-таки не Кантер, то я не знаю, где его тогда искать. Про Кантера тебе тоже король рассказал?» «А ему понятно кто. Да еще пьяный. Страшно подумать, чего он мог наболтать». «Я вот о чем поговорить хотел. О вашем любимом короле. Насколько много он знает? Что вы с этим балбесом успели ему порассказать?» «Мы?» — обиделся Жак. «Да практически ничего. Он сам до всего додумался. Я ему рассказал только о том, что видел в Кастельмилагре, и о том, что мне рассказали вы. Но вы же и не запрещали об этом упоминать, а он сделал вывод, что вы человек из нашего мира, из мира Альфа, я имею в виду, и захотел с вами познакомиться, потому что объем информации, полученной от меня, счел недостаточным». «А как он узнал, что Амарга — это я?» «А помните, Кантер вам рассказывал, что Мафей видел о нем вещий сон? Вот там ваше имя и всплыло. В том сне Кантера спрашивали именно о вас, а Мафей свои сны обязательно рассказывает королю. Вот так король и услышал имя Амарга. И заинтересовался, кто это такой и зачем он галдианцам. А потом по каким-то своим каналам и вас нашел. И кто такой Кантер, он тоже вычислил сам. Мне бы и в голову не пришло связывать его с тем парнем, которого я видел в Кастельмилагро. А король додумался. Вот и все, готов ваш замок. «До чего еще додумался ваш король?» — печально вздохнул мэтр Альберта, расставляя на столе чашки и сахарницу. «Продолжай, я уже ничему не удивляюсь. Ты кофе с сахаром пьешь, как и все прочие переселенцы?» «Да, с сахаром. А еще король сам вычислил, что отец Кантера, мэтр Максимилиано дель Кастельмара, тоже был агентом из нашего мира. Теперь король и с ним хочет познакомиться. Вернее, повидаться, они уже были знакомы когда-то». «Это не Ирландо ему сказал?» «А он что знает?» «Знает. Мы были вынуждены посвятить его во все, иначе пришлось бы слишком много врать. А он эмпат. Почувствовал бы, заподозрил, перестал доверять. Так это его работа, проболтался где-то?» «Нет. Это почтенный мэтр сам прокололся. Когда он 23 года назад воспользовался универсальным антидотом и забыл пустую нашлепку забрать. Он вам рассказывал?» «Кажется, нет. А ну-ка напомни подробнее». «Вы знаете историю о том, как умер отец нашего короля?» «Да, шеф мне рассказывал. Не официальную версию, а как было на самом деле. Но о том, что это он спас Шелара, нарушив при этом инструкции, умолчал. А я-то все не мог понять, откуда у Кантера такое непочтение к правилам и инструкциям. Наследственное это у них. Хотя я могу понять шефа, я бы и сам наплевал на инструкции, если б видел, что умирает ребенок, и знал, что могу его спасти. Значит, он оставил пластинку от дермопласта». «И ее нашли?» «А на днях вы с Пассионарио, как я догадываюсь, учинили то же самое. Утащили из моей аптечки тот же универсальный антидот, чтобы опять спасти вашего общего друга, которому опять перепала смертельная доза отравы. И, само собой, показали ему дермопласт и пояснили, что это такое». «Ну, да», — кивнул Жак, решив не впутывать в эту историю еще и придворного мага. «А что, мэтр Максимилиано, или как его на самом деле, ваш шеф?» «Он региональный координатор. Только помалкивай. Об этой лаборатории король знает?» «Что вы! Если бы он знал, то еще позавчера был бы у вас в гостях. Я ему не сказал. Просто отказался от объяснений». «А чего он вообще от нас хочет? У него какой-то конкретный интерес или просто из любопытства?» «В основном он хочет заручиться вашей поддержкой на случай, если не сможет самостоятельно справиться с возможной агрессией Мистралии».
«Додумался. Поздравляю.
Над нами с шефом еще 45 начальников, и решать этот вопрос будем не мы, даже если придется. Так что пусть успокоится и даст нам спокойно работать. Лично я в стороне не останусь, чем смогу, помогу, даже если начальство решит не вмешиваться. А то ведь очень даже может решить. Они, гады, нам даже запрещают трогать этого сучьего советника. Хотят увидеть, что же из всего этого выйдет, исследователи, мать их. Шеф тоже в стороне не останется. Уж слишком он любит этот мир, чтобы дать ему погибнуть. А большего обещать не могу. И скажи ты своему любопытному королю, чтобы не пытался выходить на кого-то выше, а то ведь умрет от любопытства. Это шеф считает, что Шелара надо всячески беречь и хранить как уникальное явление природы. А наше начальство с большой долей вероятности думает иначе». «Я ему уже 100 раз объяснял», — вздохнул Жак. «Может, вы сами ему скажете, или ваш шеф? Может, он бы утешился хоть немножко, да перестал так рваться к контакту. Он ведь все равно никому не проболтается, в отличие от Орландо и Кантера. Его величество инструкцию уважает и чтит». «Шеф не велел», — покачал головой мэтр Альберта. «Ты передай королю, что мы в курсе его стремлений и чаяний, и когда будет надо, сами войдем с ним в контакт. У шефа даже есть идея завербовать его. Сейчас в мире Дельта есть 2 полевых агента из местных. Я и одна очень мудрая дама на соседнем континенте. Может, ваш король будет третьим, если, конечно, любопытство у него окажется сильнее дворянского гонора. А то ведь полевой агент — должность маленькая, самая малюсенькая. А выше местного и не продвинут. Что вдруг не начал в своих интересах, ну, ты понимаешь».
«А вас как завербовали?» — не удержал любопытство Жак.
«Меня?»
«Ну да, вас. Как-то же вы вошли в контакт. Тоже вычислили наших, или они вас сами присмотрели по неким параметрам?»
«Вот шеф меня и присмотрел не очень охотно», — ответил мистралиец. «Я согласился».
«Вы добровольно согласились? Из любопытства или вас на чем-то прижали?»
«Скорее не прижали, а соблазнили. Но и из любопытства тоже».
«А чем вас таким соблазнили?» — не унимался Жак. «Возможностями?»
«Ага», — невесело кивнул алхимик. «Возможностью быть живым и здоровым.
То, что от меня осталось после Кастель-Милагра, хотело жить, как и все люди. А мне предложили сказочную возможность. Как бы то ни было, я не считаю, что меня прижали, и не жалею. Мне интересно. Надо быть алхимиком, чтобы это понять. Если бы мне еще не повесили на шею этих двух... Он резко замолчал и опустил глаза, видимо, вспомнив, что их уже не два. «Может, вы все-таки ошиблись?» — с надеждой спросил Жак. «Может, это был все же не он? Король говорит, так не годится опознавать по украшениям. И родственник этот... Это ваш шеф, как я понял? Он тело на экспертизу забрал. А долго это будет? Как бы мне у вас узнать результат?» «Да недолго», — вздохнул мэтр Альберто. «Анализ крови быстро делается. Только у нас с шефом контакт ограничен, сам понимаешь».
«Он что, по одному анализу крови собирается определять?»
«В данном случае этого хватит. Не думаю, что в этом мире куча народу с положительным фактором Шермана».
Жак захлебнулся кофе.
«Кантер Шархи?» «На четверть. Шеф наполовину. А как бы он иначе смог работать 20 лет в качестве мага?» «Он настоящий маг, не классический, по своей шархийской магии, но настоящий. Липовых тут мигом разоблачают». А нашему начальству нужен был свой человек именно в среде магов, а то они думали там свои внутриклассовые тайны. Вот и привлекли настоящего мага Шархи. Как оказалось, особых классовых тайн у магов нет. Тайны у них по школам разбиты, так что постороннему магу чужой школы их тоже никто не откроет. А магия Шархи несовместима с эльфийской или классической, как ее называют здесь. Причем несовместима до такой степени, что попытка совмещения может оказаться смертельной для мага. «Но что-то я тебе много лишнего рассказываю, ты не находишь?»
«Вы сами, я вас не заставлял. Если считаете, что это лишнее, не рассказывайте. Только дайте все-таки знать, что же даст экспертиза».
«Обязательно». «И еще». «Мэтр Альберто, вы не знаете, можно как-то удалить капсулу безопасности? Кантору ее удалили?»
«Понятия не имею. Могу спросить у шефа. А что тебя так волнует? Детонатор это у тебя?»
«Потерял я детонатор», — вздохнул Жак. «Еще тогда, в горах».
«И промолчал? Вот придурок!» — рассердился мэтр Альберто. «Что угодно могло случиться за эти 5 лет».
«Да забыл я про них».
«Недотепа несчастный! Спрошу у шефа, что можно сделать. Если эта гадская техника не очень громоздкая, и ее можно перетащить сюда, попробую помочь. И если она еще сохранилась в вашем мире, ее ведь уже 100 с лишним не выпускают».
«Пожалуйста», — умоляюще вздохнул Жак, — «вы не представляете, как это страшно».
«Не представляю», — согласился мэтр Альберто. «Я не трус, мне этого не понять».
«Хорошо, будем считать, что на этом договорились?»
Однако по его голосу было слышно, что он слегка шутит. Прекрасно он все понимал, и не обязательно для этого надо быть трусом.
Жак молча кивнул и, вдруг набравшись смелости, попросил. «А можно мне, ну, хоть разок, хоть в шлеме?» Он с вожделением покосился на компьютер и безнадежно добавил. «Ну, пожалуйста, я больше ничего не сломаю».
«Ностальгия замучила», — посочувствовал алхимик, повторно приступая к переодеванию. «Ладно, дверь только не вздумай открывать. И взламывать ничего не пытайся. Базу данных агентства «Дельта», например. И уж тем более не вздумай пугать своих бывших друзей, которые исправно носят тебе цветы на кладбище. Я через час вернусь. Часа тебе хватит?»
«Спасибо!» —
с тихим восторгом в голосе прошептал Жак и метнулся к машине, волоча за собою стул.
«Хватит! Конечно, хватит! Мне только чуть-чуть, только нырнуть, почувствовать!»
Мэтр Альберто достал из ящика стола ремень и шляпу, посмотрел на чуть не плачущего от счастья шута и покачал головой. «Если мне еще и за тобой прикажут присматривать», — вздохнул он, — «я точно застрелюсь».